Это подкаст «Слышали новость» в студии Кирилл Гришин. Рядом со мной мой коллега Евгений Майстров.
Не соврал, Жень. Кирилл.
Привет. Абсолютно не соврал. Рядом, да?
Рядом.
На почтенном удалении.
Социальное расстояние, вот как там, дистанция состоит.
1,95 м.
Да.
И с нами на прямой связи по скайпу обозреватель информационного агентства «Ньюсфронт» Юлия Витязева. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас приветствуем, Юлия.
Ну, разумеется, начинаем с большой пресс-конференции Владимира Путина. Прежде всего, хотелось бы полюбопытствовать у вас, что интересного, на ваш взгляд, самого главного, на ваш, естественно, взгляд, сообщил лично вам Владимир Путин?
Ну, наверное, то, что мы белые и пушистые.
Но вот, мне тоже понравился этот, да.
В том, какие мы, да, и как мы выглядим, то мы белые и пушистые. Вот, но при случае, конечно, можем быть и колючими. Но это только в качестве обороны и самозащиты. А так мы няшные, беленькие, пушистенькие, замечательные. Ну, мишки белые тоже пушистые. А вот, ну, так вот. Это для меня, на самом деле, это был сам такой вот, вообще этот ответ по Владимира Путина.
Белые мишки тоже хищники, как
и... Мишки мне очень понравился, весь полный.
Юль, а...
Я рекомендую.
Вот это вот высказывание, нет, ну мы придурки, что ли? Ну то есть мы же понимаем,
вот
что вы делаете.
Это все входило вот в этот вот
ответ. В белые пушистые, да?
Стиву Розенбергу, да, который бедный все это выслушал, развернулся и ушел, потому что он, видимо, расстроился до такой степени, да, вот от услышанного, от полученного ответа, что сердце перестало биться, и он решил выйти на свежий воздух.
Ну, а вообще, в принципе, тональность пресс-конференции. Много вопросов было задано, много не очень. У нас вот тут в эфире один из экспертов сказал, что его раздражало, ну, некое, может быть, так скажем, словословие, да, и словоблудие некоторых журналистов, которые задавали, ну, не те самые вопросы, которые должно, наверное, задавать главе государства. А вы как считаете на этот счет?
Ну, вы понимаете, дело в том, что у каждого же свои насущные проблемы, да, в этой жизни.
Разумеется.
Да, и каждый, знаете, как говорится, у кого что болит, тот о том и говорит. Вот, и в данном случае было довольно-таки, ну, я вообще считаю, во-первых, да, у нас плюрализм мнений, у нас свобода слова, у нас каждый вправе использовать свой шанс, ну, вот, для того, чтобы задать вопрос так, как он посчитает нужным. Ну, вот в связи с чем, знаете, вот вспомнилось, да, как Петр наш первый царь-император говорил, да, о том, что указу боярям в Думе говорить не по бумажке, дабы дурь каждого была видна.
Да, но... и еще что говорилось в свое время, что подчиненный должен иметь вид пред лицом начальства лихой, но слегка придурковатый. Вот здесь я, наверное, соглашусь, честно говоря, с одним из наших экспертов, Жень, мы с ним сегодня беседовали, о том, что, ну, мягко говоря, про футболиста и то самое видео, я сознательно не называю имен и фамилий,
вот с одной
но вряд ли
так.
Стоит знать точку зрения
президента. Вот с одной стороны
президента.
Так, а с другой стороны, вот у человека был шанс, вот как Юля сейчас говорит,
знаешь,
вот
это
был
похоже
шанс,
на вот эту историю, да, там, «Звездный час», помнишь, вот это, вот «Звездный час», вот это шоу,
да,
вот
эти,
вот, российский журналист.
Во-первых, смотрите, мы узнали, что Путин в курсе всех новостей, которые беспокоят граждан Российской Федерации.
Еще как.
Потому что, ну, согласитесь, история с Дюбой была мейнстримом дня три, наверное, да, и потом еще отголоски у нас постоянно нас доставали. Во-вторых, он сказал хорошую фразу, да, что вмешиваться в чужую личную жизнь, как бы, ну, немножко неправильно, в общем-то, не камильфо. А в-третьих, да, если ты публичный человек, ну уж будь добр сделать так, чтобы оградить себя вот по мере возможности вот от таких вот конфузов, как мы видели с Дюбой. То есть, да, вопрос придурковатый, скажем так, да, но ответ Путина как бы, ну, как всегда, в принципе, да, мораль сей басни такая. То есть он свою мораль сформулировал очень даже правильно.
Мораль сей басни, позвольте, коллеги, вот такая, что если Дзюба мог сомневаться, знает его Владимир Владимирович или нет, то теперь он точно знает, да, что президент знает, кто такой Дзюба. Ну, это же...
Опять-таки Дзюба получил свою минуту славы, он, то есть, никто же не сказал, вот, ой, фу, это так плохо, там, да, как бы, дети, никогда так не поступайте, ну, в принципе, да, как у нас любят люди такие, да, морализаторы.
Могли бы вы, на самом деле, между прочим, спросить что-то вроде, я не знаю, там, достоин ли Дзюба капитанской повязки в национальной команде.
Он вам не дает покоя.
Владимир Владимирович бы сказал все вопросы к Станиславу Саламовичу. Ну что ж, окей, Юлия и Евгений, вообще, в принципе, про поводу белые и пушистые, как вы думаете, это цитаты на Западе завтра отобразят передовицы ведущих изданий, мейнстримовых в том числе? Как вы считаете?
Я думаю, что уже сегодня, вот сейчас вот прямо вот слежу за Розенбергом, я на него подписана в Твиттере. Он, кстати, на самом деле, вот что должна сказать, из всех корреспондентов зарубежных, работающих в Москве, он на самом деле самый безобидный. Он там на фортепиано периодически играет, покупает наши детские игры в ЦУМе, восхищается. Как-то он конфеты купил с Путиным, Дзержинским, там пробовал, рассказывал, там, какие на вкус они. То есть вот он такой, знаете, вот по сравнению вот даже вот с тем же Романом Цымбалюком из Униан, он действительно тут такая лапочка. Знаете, вот, вот на которого ты смотришь и умиляешься. Да, вот. А насчет белых пушистых, ну вы же понимаете. То есть это все интерпретируется так, как нужно. Вот, опять скажут, что Путин там примеряет маски, хочет всех обмануть, хочет показать, что он такой белый и пушистый, а на самом деле он не такой. Вот. Ну, тут уже
ест младенцев на завтрак, помните вот этот вот?
Разумеется, да, как это, Леди Баттери там, допустим, да, или граф там, Дракула, как его обычно любят там рисовать. Ну, вы же понимаете, на самом деле Путин сегодня вот на этой пресс-конференции, которая была, вы обратите внимание, да, то есть вот, может, не знаю, может быть, это повлияло то, что вот коронавирус, может быть, то, что вот мы сейчас уже который месяц сидим на локдауне, да, но в основном-то разговоры были о внутренней повестке. То есть люди говорили, большую часть пресс-конференции была посвящена внутренней повестке.
Ну, собственно, как вы правильно сказали, у кого что болит, да. Тот о том, собственно, и говорит, да. Конечно, внутренняя
вот,
повестка.
Конечно, о чем я очень, конечно, вот я лично сожалею, вот у меня был вопрос, мне бы хотелось, конечно, немножечко по Донбассу задать, да, вот.
А сказал, что Путин про то, что Россия продолжит поддерживать Донбасс?
Я понимаю, поддерживать, но как бы я просто напомню, что там уже больше 360 тысяч граждан Российской Федерации проживает. То есть это уже полноценные граждане России со всеми такими же правами, как и мы с вами. Вот в чем дело. Да, вот, вот эту тему, конечно, нужно было чуть-чуть, может быть, более развернуто. Ну, знаете, как говорится, после драки кулаками не машут. А так все.
Но мы будем надеяться, что это не последняя пресс-конференция, Владимир Владимирович. Юлия, успеете задать еще вопрос?
Я туда таки доберусь и задам свой вопрос. Ну, хотя где-то, как обычно, лелею мечту, что к следующей пресс-конференции, да, следующий год будет у нас полегче, попроще, и как-то будет в вопросах, может быть, менее таких острых и актуальных. Хотя в большой стране, как говорится, в большой семье всегда есть проблемы, да, а в большой стране так и подавно. То есть всегда есть какие-то такие нюансы, которые требуют вот...
Большая решение. Страна, большие проблемы, хороший заголовок. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу того, что ЕС продлил санкции в отношении Российской Федерации еще на полгода. А что, ну, по-моему, никто не ожидал, что снимет, собственно, санкции.
Да, такого не было, и вот опять, да?
Да-да-да.
Ну, на самом деле, в режиме санкций мы, мне кажется, уже привыкли. Просто, то есть, это для нас не является чем-то из ряда вон выходящим, там, сенсацией, новостью какой-то супер такой, да, вот. Которым нужно достаточно большое внимание уделять. Вы понимаете, мы уже живем в режиме санкций уже вот, ну, практически 7 лет. Вот весной будет, да, там как первые санкции были введены за Крым. А вот уже 7 лет. За эти 7 лет мы поняли, что как бы кто эту фразу там, да, не интерпретировал, санкции действительно нам пошли на пользу. Согласитесь.
Ну да, разумеется. Другое дело, что многие сектора... Да, многие сектора с трудом бы приспосабливались к новому режиму, если бы не внимание государства к этим проблемам. Да, привыкли жить под санкциями, тем более, что ЕС уже анонсировал, да, вот это продление, так что новость штатная, да, она, ну, никакого, я не знаю, фурора не вызвала. Другое дело, что они вот ее подверстали, ну, ровно вот к большой пресс-конференции Путина. Вам не кажется, что это такое вот... удачное совпадение, в кавычках.
Удачное совпадение, это, знаете, белка, это такая попытка подгадить, ну, как вам сказать, да, ну, никак не могут они, ну, они хотят сделать большую гадость, ну, почему-то получается постоянно мелкая, смешная, ну, да, пованивает, но так, чтобы вот вставать на себе волосы, посыпать головы пеплом и кричать, все, да-да, мы все умрем, ну, ребят, ну, слушайте, бывали, сегодня правильно сказал президент. Когда все говорили, вот такой тяжелый год. Ну, давайте вспомним, какие у нас были в истории России и Советского Союза, и империи, да, и вот уже в новейшей истории, какие были года действительно реально страшные, когда... А мы сейчас, слава богу, себе сидим, одетые, обутые, сытые.
Да, понимаете, Юль, с одной стороны, правильно вот вы говорите. Да, безусловно, в истории Российской империи, Советского Союза, Российской Федерации были гораздо более сложные годы, безусловно. С другой стороны, люди, которые задают этот вопрос, ну, во-первых, они ведь смотрят с позиции с нынешней, со своей, очень, знаете ли, быстро забывается плохое.
Конечно, хорошего быстро привыкли. пускаешь.
Да, да, да. А с другой стороны, ну, вы понимаете, мне кажется, что люди в большей степени сейчас говорят даже не об экономических проблемах, хотя это тоже очень большой пласт. Ну, что пришлось людям сейчас пережить? Ну, вот это вот, как там, социальная самоизоляция вот это. Вот. Ну, такого не было никогда. Люди страдают по общению. И когда это общение придет в нормальное русло, никто ведь не знает. Беглов вот в Питере все закрыл. Собянин не исключает, что такое же будет в Москве. Вот на это, может быть, люди жалуются. Кстати,
ну, послушайте, да. С другой стороны, когда вот у вас было 3 канала телевидения, газета «Правда» и стационарный телефон.
И аргументы вот и факты это... еще, подождите. Аргументы
это попозже.
И факты был еженедельник.
Это попозже.
Это было страшно.
Самый читаемый в мире в свое время был. Так что тут есть чем гордиться. Я бы вот еще что добавил к сказанному по поводу вот этого европейского пакета санкций. Я вот сейчас вот в смартфоне посмотрел реакцию рынков, точнее тех подсанкционных компаний, да, там перечислены Роснефть, Газпромнефть, Сбербанк, Газпромбанк и ряд других банков. Реакция нейтральная, акции растут. А если бы был какой-то, коллеги, очень серьезный негатив, зашифрован, да, зашит в этот пакет санкций, актуализирован, тогда бы акции, наверное, шли вниз в любом случае. То есть рутинная история, назовем это так.
В принципе, смотрите, рынки, это все на самом деле для экспертов, для обычного человека. Вы помните эти истерики? Ой, там хамон, ой, там пармезан.
Что
ой,
это?
Там еще там что-то. Нет, вот мы сейчас без него останемся. Вы знаете, я, в принципе... Хамон не люблю, он не воняет. Вот я очень люблю сыры. И я за последний... Ну, слушайте, у каждого опять-таки, я же говорю, о вкусах не спорят, но мне он воняет. Хотя даже в Крыму, в обычном супермаркете, можно купить себе краснодарский хамон, и любители говорят, что очень-очень-очень даже ничем не уступает испанскому. Вот что касается сыров. Зайдите в любой супермаркет, а еще лучше вот в какую-нибудь именно специализированную лавочку и попробуйте наши сыры. Но на самом деле ничем абсолютно не уступает. А если вспомнить, какие, ну если там кто куда, я как-то привезла кусок сыра из Австрии, мне провонял весь чемодан.
Пришлось покупать новый, да?
Пришлось покупать новый чемодан и стирать все вещи, да. Поэтому в этой ситуации нет худа без добра. Не знаю, может быть, это я просто такая неисправимая оптимистка, у которой стакан наполовину вечно полон. Я всегда найду повод. Тем более последние, там, первые 33 года своей жизни я прожила на Украине. Знаете, как это? Это как ребенка, который никогда не видел новогоднюю елку, привезли в ЦУМ, понимаете? Так и я вот уже 5-й год живу в России. И с учетом того, что я вот регулярно общаюсь со своими родственниками, оставшимися в Одессе, ну вот, мне как бы есть с чем сравнивать. Поэтому, знаете, когда вот начинает там завывать и заводить шарманку о том, как все плохо, знаете, мне хочется сказать, ребят, не гневите Бога.
О, слово шарманка, вот слово шарманка очень хорошее, потому что мне поднадоело.
Это было шармант.
Мне еще... поднадоела эта шарманка по поводу дела Навального. Ну вот она продолжается.
Продолжается, и главе государства вновь приходится отвечать о том, что... Как он его назвал? Берлинский пациент. Ну, по-моему, же... это шедевр. Это вообще шедевр.
Но,
мы слышим берлинский пациент.
Он берлинский.
Путин назвал данные по Навальному, легализации материалов спецслужб США. Прокуратура Германии допросила Навального по запросу российских властей. Вот это вот нам сообщают. Ну, и теперь, если она его допросила. Юля, как вы думаете, следует ли нам ожидать, что немцы все-таки по запросу российской генпрокуратуры пришлют наконец-то эти материалы и начнется уже нормальное расследование, потому что мы только слышим слухи про слухи. Вот и все, что...
Ну, смотрите, они же допросили его по запросу российской прокуратуры.
Ну, пришли.
По идее, вот то, что он там сегодня наговорил, они должны, иначе зачем это все тогда было? Отвлечь Лешу от пресс-конференции, он им так там вышел, там, па-бам, типа, пока вы там все смотрели, я там был в прокуратуре, там, отвечал на вопросы. Знаете, как нет предела чекистской мерзости, он там неделю ждал, когда что Путин про него расскажет, и тут его в прокуратуру вызвали, он пропустил все самое интересное. На самом деле, ну, честно, знаете... Такое ощущение, что я смотрю какой-то... Вот меня посадили в первый ряд, да, и я наблюдаю за каким-то таким дешевым фарсом, поставленным в сельском клубе, знаете, вот усилиями, да, парткома нашего колхоза. Ну, вот серьезно. Потому что все на самом деле настолько бездарно, и не нужно, наверное, иметь себе...
Это вот вы сейчас все сельские театры обидели и всех режиссеров бывших колхозников, Юлия. Мы давайте скажем, что некоторые из них вполне себе талантливые.
Хорошо, будем считать, что... Так, тогда, получается, про балаганы на Ярмарочной площади тоже говорить нельзя, да? Ну ладно, в общем, мысль основную я донесла, кого видела, прошу прощения, не со зла на самом деле. Так вот, мы уже все прекрасно понимаем, да, что происходит. Мы все люди читающие. Вот. Мы все прекрасно понимаем, что то, что называет он слежкой, сегодня Песков сказал, ну, и Путин сказал, за ним присматривали. Ну, ребят, ну, понятное дело, да, что никому не... Все прекрасно понимают, что такая фигура, скажем так, как Навальный, да, это лакомый кусочек. Вот за Немцовым в свое время не досмотрели, да, и теперь это убийство тот же Госдеп США эксплуатирует нещадно так, что выжили уже просто все. Все, что могли из этой истории, и будут выжимать дальше. Это, кстати, к вопросу о том, кому выгодно. Вот кто главный бенефициар? Кстати, очень интересно, вчера, опять-таки, московский корреспондент «Радио Свободы» выложил интервью, ссылку на интервью Навального на CNN и написал, а кто бы мог подумать, что еще полгода назад оппозиционер Навальный будет давать интервью на, на CNN, будет открыто обвинять Путина. Это типа такая плохая, ну то есть новость для Кремля. А типа в Кремле дурачки не понимали, да, что если с Навальным что-то случится, то это в первую очередь будет использовано против нас. Причем опять-таки использовано по полной программе. Поэтому вопрос, кому выгодно, и вопрос, зачем, это действительно, ну, в принципе, кто, кому интересно, ребят, ну, откройте уголовное хотя бы право, да, и почитайте там мотивацию, потом, когда расследуется преступление, первый и главный вопрос, который задает обычно вот следователь, значит, кому выгодно. Кто главный бенефициар преступления, может быть, да? Но в этой ситуации, когда вот набегает весь гарем Навального, там Соболь, Певчих, Ярмыш, начинают закатывать истерику, вот это вот кричать там, а, вот, видите, Песков признался, он сказал, что была слежка. Еще раз повторяю, слежка и присмотр – это две большие разницы. И все знают, что за Навальным присматривали. Да, присматривали ради его же безопасности. Но сейчас вот этот вот, знаете, как говорится, благими намерениями выслана дорога в ад. Это вот благое намерение, чтобы вот сохранить ему жизнь и его безопасность. Сейчас они используют в открытую против Путина.
Да,
а вот, что касается слежки, то я вот две секунды добавлю. Вот если вот тут опять-таки Соболь там сейчас истерит, кричит, все, после такого признания, импичмент, все. Вот я ей посоветовала, зашла, даже не побрезговала, написала ей комментарий, что пусть ознакомится с деятельностью АНБ и почитает расследование Викиликс. Узнает очень много.
Понимаете? Да, потом, разумеется.
Спецслужбы.
У нас еще две темы, и хотелось бы ваше мнение услышать по поводу ответов относительно Сафронова, ответов Владимира Путина. Он сказал, что бывшего спецкора-коммерсанта, советника главы Роскосмоса, преследуют не за журналистскую деятельность. Это связано с длительным периодом его работы. И в рамках помощника или советника Рогозина, когда он в правительстве работал и в Роскосмосе, трудился. А насколько исчерпывающим может выглядеть такой ответ? Успокоится ли та часть общества, которая хочет узнать того, чего нет?
Ну, вы знаете, меня вообще, на самом деле, бесит та часть общества, которая лично у нас, знаете, вот представляя, якобы, там, являясь там представителем, защитником прав человека в России, в итоге она, напомним, в России это 145 миллионов с гаком, да, но они почему-то защищают вот таких, как Сафронов. И этот рассказ, он такой хороший, он журналист, да он не мог, знаете, это как вот, ой, моя собака вас не укусит, это она вам сама сказала, знаете, вот тут то же самое, хороший человек это не профессия, никто не знает о том, чем человек занимается с закрытыми дверями. И вот это вот я готов за него поручиться, вот это вот сегодня, понимаете, ну, скажу честно, вот простых людей, вот это вот у меня даже в комментариях пишут, их это бесит. Потому что если, не дай бог, какой-то там украдет из магазина там палку колбасы сантехник Вася, за него никто не вступится.
Ну почему же никто не вступится? Мы готовы. Мы готовы, но с другой стороны, красть нехорошо, конечно.
Кто о Васе узнает? Понимаете, дело в том, что да, есть презумпция невиновности. Разумеется. То есть никто не может считаться виновным до тех пор, пока его вина не будет доказана. Но раз началось судебное разбирательство, значит, есть подозрения. И они возникают обычно не на ровном месте. А когда, извините, общественность, блогеры, журналисты начинают брать на себя функцию адвокатов, прокуроров, следователей и так далее, и тому подобное, а в итоге все их сводится, он хороший мальчик, он не мог.
Нет, Юля, это, конечно, не разговор. Он хороший мальчик, он не мог. Но, понимаете, в этой истории что? Почему возникают вообще вот такие разговоры? Ну, потому что судебный процесс закрытый. Мы практически ничего не знаем.
Кстати, фотошпионаже. Послушайте, ну, вам да. надо все... Это всегда был закрытый процесс. Это не только в России закрытые процессы. Или надо, чтобы общественность... Все равно 90% не поймет, о чем идет речь. Зато поймут те, в пользу кого, допустим, если действительно он шпионит. Поэтому вот эти вот сопли-слюни, которые вечно там размазывают по столу и в СПЧ, и вот сегодня там у Путина, понимаете, это все разговоры в пользу бедных ребят. Ну вот правда, потому что никто из вас достоверно не может сказать, виновен он или не виновен, потому что вы не суд, вы не располагаете материалами уголовного дела. Вы эту ситуацию оцениваете с точки зрения, сквозь призму своего личного отношения. Потому что когда начинается, вот все журналистское сообщество озабочено. Ну, я понимаю, это цеховая солидарность. Разумеется, это прекрасно. Это прекрасно. Но когда вот это вот принимает такой навязчивый характер, ну, людей это на самом деле, еще раз, людей это просто обычных людей бесит.
Они тем хотят, тем более, что смотрите, да, глава государства сказал, что преследуют не как журналисты, да, я что-то не смотрю, что вот в каких-то, не знаю, госкорпорациях носят майки, там, Свободу Сафронова, да, я имею в виду, что преследуют его как, соответственно, чиновника, как советника, соответственно, я говорю, Роскосмоса. Но никто в Роскосмосе не говорит ничего. Все спокойно ждут суда.
Знаете, просто на самом деле в этой ситуации, мне кажется, всем нужно просто успокоиться, да, и действительно, вот пусть вот будет, раз, как сегодня Путин сказал даже про Фургала, он говорит, у меня с ним были неплохие отношения, никаких претензий к нему не было, но вот всплыло вот это вот ОПГ, убийство и так далее. Дайте, пожалуйста, следствию нормально работать, потому что вот это вот все, это в том числе еще и давление на следствие. А это не есть хорошо, и для особо таких, скажем так, для активных... давителей предусмотрена уголовная ответственность за давление на суд. Поэтому вот когда такие резонансные дела, вы понимаете, тут же у нас там этот псевдоисторик Юрий Дмитриев, обвиненный в педофилии, там уже железобетонные доказательства.
Но да, это отдельная история. Ну там вроде бы... Ну да, это, конечно. Вообще таких...
Цеховая солидарность не к месту. Потому что когда, допустим, сидел в киевской, в украинской тюрьме Кирилл Вышинский, я такой вот от этих вот людей, вот от этих, которые сейчас рвут на себе тельняшку за Сафроном, я от них такой цеховой солидарности не наблюдала. И никто из них не пришел тогда под украинское посольство с плакатиком «Я, мы, Вышинский». Понимаете, потребовать. То есть тут получается, либо, извините, крестик снимите, либо нижнее белье на себя наденьте.
Про цеховую солидарность, Юля, еще успеем у вас спросить. Вот сегодня Путин описал Эрдогана словами, что Эрдоган хвостом не виляет и вообще настоящий мужчина, потому что с ним можно договариваться, он держит свое слово. Но это же тоже цеховая солидарность. Смотрите, один глава государства похвалил другого главу государства.
Нет, тут как раз тут нет никакой цеховой солидарности, потому что в политике, знаете, homo homini lupus est, вот, поэтому что-то человек-волк, извините, вот, поэтому...
У меня четверка по латыни была, я в свое время тоже учил пословицы. Adere calcares ponte currenti.
Ну, так слушайте, это же...
Ой...
Деле,
вы сейчас такие, будете такие... на латинском.
Я тоже согласен насчет того, что, ну, насчет цеховой солидарности, Евгений здесь вот зарядил такой пассаж. Ну, разумеется, потому что комплекс взаимных отношений России и Турции, он объемен. Другое дело, что далеко не всем главы государств вот такие, так сказать, комплементарные, да, так скажем, характеристики выписывают.
Это дипломатия, потому что Эрдогана нужно держать в фокусе очень-очень близко на сегодняшний день, потому что с его амбициями, вот, с его фантазиями о Османской империи, которая там будет идти от Кыргызстана до Греции, вот, великий Туран, да, можете как угодно к этому относиться, но у него реально вот этот пантюркизм, еще и сейчас при такой вот капитальной поддержке, да, со стороны Великобритании, у него есть это все, и Путин это все прекрасно понимает. Слушайте, ну вы же помните, да, вот как в фильме там про Ушакова, когда он говорил, что, говорит, Россия не будет воевать с Англией, Англия не будет воевать с Россией, потому что для этого Господь Бог придумал Турцию. То есть Англия на протяжении веков всегда русско-турецкие войны были. А кто за ними стоял? И то, что там Эрдоган облизывается и на Крым, и дальше туда вот на Бессарабию. Я вот, кстати, очень сильно переживаю там за Одессу, потому что у них же что же там когда-то была эта крепость Хаджибей, это все это. Они считают, что это все их. И это поэтому Путин, это знаете, ну как вам сказать, это не комплимент был. Это такой вот далеко идущий... скажем так, ну, не идущий, скажем...
Некий политический аванс. Некий политический аванс.
Это даже не аванс. Это такая настолько тонкая игра политическая, что вот если начать задумываться, то можно просто сойти с ума.
Мы этого делать не будем. Юлия, спасибо вам. Этот подкаст «Слышали новости». Обозреватель информационного агентства «Ньюсфронт» Юлия Витязева.